Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Всегда радуйтесь», сказано в Писании. Почему не все христиане услышали эти слова? И почему сегодня люди нередко впадают в депрессию? Почему одни просят о помощи, и Бог молчит, а другие не просят даже, и Он помогает? Актриса Юлия Пересильд о фонде «Галчонок» и спектакле «Стихотворение». И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В среду, 19 октября, был день памяти апостола Фомы, того самого сомневающегося ученика Христа. Мы с коллегами из одноименного журнала в свое время пытались разобраться, в чем же была причина его сомнений. 10 друзей говорят ему, что Христос воскрес. А он отвечает: «Пока сам не увижу, не поверю». Как это возможно? Вероятно, Фома – он один из самых актуальных образов нашего времени, а может быть, даже и всех времен. И вот почему. Когда Христа распяли, для Фомы рухнул мир. Причем рухнул настолько, что он не мог находиться среди знакомых ему людей. Он ушел от учеников. А когда вернулся, и ему сказали, что Христос воскрес, то есть сказали ему то, что он больше всего на свете хотел в этот момент услышать, он не поверил. Потому что побоялся снова поверить или потому что те, кто говорил, были неубедительны. В самом деле, воскресение Христово перевернуло мир, а ученики его сидят в закрытом доме и боятся показаться на улицу. Они должны, по идее, кричать на каждом углу о том, что случилось. Они должны сами стать другими после такого. А они, какие были, такие и остались. И тогда Фоме, который уже измучен был сомнениями и при этом очень хотел поверить, к нему пришел сам Господь. Сегодня нередко происходит то же самое. Помню, как одного моего знакомого невероятно удивили слова о том, что христианство – это про радость и любовь. Он был уверен, что христианство, ну, во всяком случае православие, это про запреты, про нельзя и про постные мины. Почему так происходит? Почему христиане не всегда умеют радоваться жизни? Поразмышляем об этом, и на связи с нами лидер музыкального коллектива «Ихтис» Адриан Гусейнов. Добрый вечер, Адриан.
Здравствуйте, добрый вечер.
А как бы вы прокомментировали этот феномен, что среди христиан нередко можно увидеть и постные лица, и довольно часто бывает, что мы не можем радоваться каким-то событиям? Вообще, в принципе, вот эта житейская радость как константа в нашей жизни не присутствует. Почему это так?
Ну, я думаю, что очевидно, что потому что забывают заповеди апостола Павла про то, что надо всегда радоваться, да, за все благодарить. Вообще состояние благодарения, оно всегда неразрывно связано с состоянием радости. Вот. Но это уж если немножко позанудствовать. А вообще, если смотреть как бы в корень проблемы, мне кажется, ну вот сейчас, знаете, сейчас очень модно говорить о выгораниях, там, каких-то профессиональных, и даже, Господи помилуй, даже духовенство уже заговорило на эту тему. Или там сейчас у меня депрессия, да, вот, и принимать там какие-то, пытаться антидепрессантами лечиться. Хотя понятно, что вот эти все выгорания и все такое, это проблема личного общения с Богом, да, нарушается личное общение с Богом, личная связь с Богом. Я сейчас не говорю о мистике какой-то, я говорю просто об ощущение Бога. Да, что-то говорится, простая мысль, очевидно, что Вседержитель, который создал весь космос, все звезды, галактики вообще, и вот этот Вседержитель, он меня персонально любит больше, чем я себя люблю. Но чем не источник для, не просто для радости, а для храбрости, для творчества, для всего, да, вот. То есть не просто какой-то Вася Пупкин, а именно Вседержитель, и он персонально меня любит больше, чем я себя люблю. А значит, все, что со мной происходит, все в руках, и все посылается мне во благо. Поэтому, именно поэтому за все благодарить и, соответственно, непрестанно молиться, чтобы эта связь нарушалась. И отсюда рождается эта радость, всегда радуйтесь.
Адриан, а как вам в вашем творчестве эту планку удается поддерживать? Или она не всегда поддерживается, бывает, что она падает? Потому что мы же все люди. Вы прекрасные слова говорите, но это такой, наверное, идеальный вариант. А дальше человеческое, слишком человеческое, наверное.
Вот знаете, вот ошибка наша всех, что мы считаем это каким-то идеальным вариантом. Это не идеальный вариант, это очень достижимый ну, даже хочется сказать будничное, но это не совсем по духу соответствует, да, очень будничное христианское нормальное настроение. Ощущение вот предстояния, ну, ощущение предстояния Бога, перед Богом, и что все события именно от Него и с Ним. На самом деле, вот до тех пор, пока мы будем думать, что это какой-то идеал, до тех пор у нас будут проблемы. Тут еще, знаете, что очень важно понимать? Очень важно понимать, вот что вот это вот, если мы там говорим о выгорании, как о нарушении вот, связи с Богом, да, то депрессия, здесь просто важно знать, вот, святые учат, что вот, ну, депрессия, как бы, тире уныние, да, мы можем говорить об унынии, как бы, депрессии, что она сплетается из вот накопляющихся мелких грехов, потому что мы к ним относимся как-то поверхностно, а эти мелкие грехи, они куда не деваются и сплетаются в такую вот, у них есть такое выражение, что они сплетаются в сеть уныния. Вот просто вести вот, ну, понимая вот это все, вести вот аккуратную духовную жизнь, и причем я не имею в виду ходить пришибленным, да, вот, а наоборот. И тогда вот эта сеть не сплетается, тогда как-то вот проще. И ни в коем случае не надо думать, что это нечто не идеальное. А, ну если говорить про меня, я тоже, соответственно, не идеален, у меня тоже бывают и падения, и минусы, и все такое. То есть мне это знакомо, я не то, что хожу блаженный, всем улыбаюсь, радуюсь. Естественно, нет. Естественно, и проблемы, и все. И потом каешься в ропоте, по маловерию, там, да, вот в неблагодарности Богу и ближним, конечно, конечно. Но тем крепче потом выводы.
Интересный алгоритм. Тем крепче потом выводы. Адриан, а что бы вы посоветовали людям, которые со стороны смотрят на христиан и на происходящее в церкви, и у них иногда возникает вопрос, ну что же в этой церкви постоянно все одно большое нельзя? Вот где им можно было бы увидеть эту самую радость, о которой сказано в Евангелии?
А пусть на Пасху приходит, на службу увидит. Но вообще надо понимать, когда видят... Я, конечно, да, я понимаю, что она не идеальная, но немножко радужная такая, может быть, картина, которую я обрисовал. Но просто надо понимать, конечно, что если человек... Все-таки апостол Павел говорит, с плачущим плакать, да, ну, как бы сострадать. Что если человек ходит с таким вот унылым лицом, то церковь это еще и врачебница, да, что человек просто борется со своими страстями внутренними, но пока он не умеет это делать так, как надо, внутри себя. У него это выражается пока и на лице, да? Вот. Ну, вот просто надо сострадать и, ну, понимать, что это только маленькая частичка церкви. А вот то, что происходит в действительности, то происходит на Пасху. Никогда не забуду, я как-то вот, ну, благодаря тому, что на клиросе пою, каждую Пасху вот перед крестным ходом, знаете, когда вот запевают «Воскресенье Твое, Христе спаси», я иду в алтарь, с духовенством там пою, и потом мы идем на крестный ход. И вот, не помню, как несколько лет назад, это было такое живое присутствие Бога, что просто, мне просто было страшно, ну как, я не знаю, такой восторг, и такие мурашки, и такое просто волосы дыбом, но это, я не знаю, сейчас коряво все это объясняю, потому что трудно передать это ощущение. Ощущение вот, что он здесь, он сейчас здесь, он с нами. Вы знаете что, я сейчас дерзну еще одну вещь сказать. Вот именно дерзну, потому что я сейчас, ну, некий укор в сторону духовенства получится. Но все-таки я учился с ними, у меня много друзей. Знаете, мне кажется, что сейчас очень много проповедей звучит о том, что мы гробы крашеные, греховные, там, и немощные, несовершенные, что нам... Все это да. Но мне кажется, что сейчас упор проповеди должен быть больше на другом, на утешение. Не бойтесь, да, даже если о покаянии, не бойтесь, кайтесь, Господь призывает, очищает, но не гасить, как бы, да, вот тем, что да, грешники там, гробы крашеные, а ободрять, вот, ободрять. Мне кажется, проповеди сейчас нужны ободряющие, а не прибивающие. Да, ну понимаете, о чем я, да?
Понимаю прекрасно.
Я вовсе не о веселье, там, козлят, прыгающих на лужайке, а вот этой вот. Ну, чтобы люди, чтобы хотелось, чтобы вот ободрение получали. Потому что сейчас вот в унынии очень многие, действительно. Это я сейчас умничаю про мелкие грехи накопляющиеся. Даже такое где-то понятие встречало, апокалипсис мелкого греха. Это я умничаю. Но простому-то народу тяжело. Не потому что сейчас особо тяжелое время. Ну, просто, ну, вот время ускоряется как-то, я не знаю. Но и надо ободрять. И вот если меня сейчас кто-то из отцов услышит, и вот хоть чуть, ну дерзаю получать, да, получается. Но, тем не менее, хочется слышать слова ободрения с Самбона. Да, грешные, да, это аксиома, понятно, все. Но призовите к ободрению. Ну и тогда и внешне, мне кажется, люди лучше пойдут, потому что они услышат слова ободрения.
Есть, наверное, разница между серьезным отношением к жизни и унылостью, от которой до уныния фактически один шаг. И серьезное отношение к жизни не обязательно подразумевает, что нужно унывать и плакать.
Нет, конечно, нет. А вы попробуйте, вот, за все благодарить, это такое серьезное отношение к жизни на самом деле. Это такая мудрость, вот за все благодарить. Что бы ни произошло, хорошее, плохое. И это такая отвага и мужество, мне кажется. Это вовсе не блаженное состояние, когда ты там как дурачок ничего не понимаешь. Наоборот, ты находишься в внутренней силе. Это сложнее, чем... В общем-то, очень сложно. Но достижимо. Это не идеал. Это достижимо, и мы к этому даже призваны.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо вам.
Адриан Гусейнов, лидер музыкального коллектива «Ихтис», был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», и в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 7 главы, где речь идет о воскрешении Христом единственного сына у вдовы. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. И, увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». И дело в том, что после этих слов юноша действительно встал. Он воскрес, его Господь воскресил. И не очень понятно, ведь вдова его об этом даже не просила. Есть целый ряд ситуаций, в Евангелии они описаны, когда Господь подходит к людям, они просят его о помощи, и он на это задает им встречный вопрос: «А ты веруешь, что я могу это сделать? Ты хочешь, чтобы я тебя исцелил?» И только после того, как он получает утвердительный ответ, он дает людям то, о чем они его просят. А здесь никакой просьбы не было. И с другой стороны, есть целый ряд ситуаций, когда, казалось бы, люди со слезами умоляют Бога о чем-то, но этого в их жизни не происходит. Какой вывод нам нужно вынести из всего этого? Есть ли какой-то понятный для человеческого сознания здесь алгоритм? В нашей студии протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Как бы вы ответили на этот вопрос, где здесь логика? Вдова ни о чем не просила, Господь ей помог.
Мы можем заметить на своей жизни, что разрешение той или иной ситуации, в которой мы там находимся, будь она критическая, будь она там житейская или еще какая-то, приходит почему-то не сразу. Ты можешь пролить там много слез, много молитв, может, из твоего сердца, я не говорю из уст, а именно из твоего сердца, вырваться ко Господу, но почему-то Господь не слышит. Прям есть такое даже выражение: «Господь меня не слышит». Наверное, там его нет, наверное, он ушел, наверное, еще что-то такое, по-разному говорят. Но проблема здесь, наверное, не в этом. Почему же этот пример наинской вдовы вдруг оставлен в Евангелии? Ведь наверняка было и много других чудесных исцелений, как говорит апостол-евангелист Иоанн Богослов, что если бы все было бы записано, то даже мир бы не смог бы вместить этих книг. А вот это удивительное событие, оно нам действительно оставлено. Мы можем заметить, как я уже говорил, что разрешение всех наших вопросов, недоумений происходит тогда, когда мы вдруг смиряемся со происходящей ситуацией. Приходит именно тогда, когда ты уже как бы, назовем таким странным, наверное, словом, перегорел внутри события, когда ты уже, может быть, даже и перестал молиться, в общем-то, об этом. Иногда ты даже забываешь о той или иной ситуации. Перед наинской вдовой лежит уже умерший ребенок.
Искать больше нечего, искать просить больше нечего.
Да, просить больше нечего. Нету здесь уже никакой, в общем-то, там, страсти, и, может быть, даже воскрешение этого чада, оно не принесет, может быть, такого эффекта и впечатления, как было бы, если бы вот все бы помолились бы, да, встал бы ребенок и пошел бы. И вот тогда бы, наверное, как с Лазарем, да, там он воскресил Лазаря, и все, в общем-то, уверовали из-за Лазаря, да, там, как пишется в Евангелии, все, которые были в тот момент около Лазаря, да и в Иерусалиме многие потом уверовали. Здесь совсем другой, как мне кажется, подход к разрешению этого вопроса, этой проблемы, что Наинская вдова уже смирилась. Силы ее уже оставили. Она переступила ту грань, где эмоции захлестывают ее отношение к происходящему. И Господь исцеляет этого чада. Я полностью уверен в том, что это было, скажем так, заранее запланировано, что воскреснет ее ребенок, воскреснет, но в свое время, придет к жизни, но опять в свое время ее чадо будет также вместе с ней. Здесь мы должны с вами увидеть именно то, что в нужное время, не в то, в которое мы хотим, а в нужное время Господь совершает те события, может быть, даже не которые мы просили, а которые необходимы для всех окружающих, для того человека, которого он воскресил, для Наинской вдовы. Вот для всех эти события просто необходимы. Наряду с этим, естественно, мы встречаемся с очень многими смертями детей-вдов, которые, казалось бы, были бы для них опорой и тому подобное. Но не происходит этого чуда, не происходит этих событий. Здесь я хотел бы отметить два таких пункта. Первое, мы видим только то, что свершилось. То, что не свершилось, а то, от чего нас уберег Господь или кого-то уберег Господь, мы, естественно, с вами не видим, но я полностью уверен, что по прошествии времени, когда мы встретимся с Богом, мы увидим полную картину нашей жизни с тем, что не произошло и что, в общем-то, могло произойти, но по милости Божией не случилось.
То есть это такой вид сверху, да? Сейчас мы можем обозреть направо-налево 10 шагов, а это будет немножко другая оптика, другая проекция. Но, отец Игорь, находясь в той ситуации, когда теряешь близкого, любимого человека, это же невозможно пережить. И человек может ослепнуть от горя и веру потерять от горя.
Господь, Он не преследует своего имиджа. Господь преследует пользу другого человека. И даже если ты находишься в каком-то озлобленном состоянии, это не значит, что ты совершенно потерян для Бога. Мне рассказывал случай один знакомый психиатр, который много-много лет проработал в психиатрической клинике в Подмосковье. Он рассказывал, что когда он пришел молодым специалистом на работу, то у них уже давным-давно лежал один пациент с психическим заболеванием в подмосковной клинике. Говорит, и прошло еще очень много лет, говорит, пока свершилось одно очень странное обстоятельство. Говорит, этот человек всю жизнь пролежал вот в психиатрической клинике, всю жизнь. И в возрасте, там я сейчас не помню, то ли 70, то ли 75 лет, вот какая-то такая дата была, он вдруг становится совершенно нормальным человеком. Вот просто нормальным человеком. У него пропадают все признаки там, психического заболевания, создается комиссия, обследуется его, и он выпускается. Ну, выпускается это громко сказано, там передается, естественно, родственникам, там, дальним родственникам, а через полгода он умирает. Вот, понимаете, то есть почему Господь его держал всю жизнь в психиатрической клинике? У нас должны сейчас посыпаться вопросы. А почему Господь не может сделать так, чтобы он был нормальный, жил нормальной жизнью, был добропорядочным жизнь, и тому подобное? А потому что человек – это творческая личность. А потому что человек – это не машина, не какой-то робот. Он живет, и Господь пытается его направлять и промышлять о нем. Страдания этого человека в психиатрической клинике, они были тоже для чего-то нужны. У нас очень плоский взгляд, такой очень трехмерный плоский взгляд, если так можно выразиться, конечно. Мы дальше своего носа многие вещи не видим, но зато принимать решение мы, или даже не решение, а суждение по тем или иным вопросам или жизненным обстоятельствам мы можем. А почему, Господи, ты не сделал вот так-то? А почему ты не сделал так-то? А когда Господь выполняет наши пожелания, и мы начинаем сталкиваться с каким-то горем, мы говорим, Господи, ну а зачем ты выполнял эту безумную просьбу? Зачем это нужно было так? Наинская вдова, она получила не то, что хотела, хотя странно слышать, да, вот эти, наверное, слова, что мать что, не хотела воскресения сына, она получила это тогда, когда это ей нужно было. И мы все получаем тогда, когда не когда мы хотим, а когда нам это нужно. Разрешение наших проблем и вопросов лежит именно вот в плоскости умирания. Если человек умирает, то это не значит, что все заканчивается. Точнее, я имею в виду, умирает не сам человек, естественно, а его желания, его, в общем-то, какие-то потребности, или даже, скажем так, подается то, что, может быть, ему уже даже не нужно. Нужно это все. Нужно это воскрешение твоих каких-то прежних просьб, молитв и тому подобное. А для чего? Для того, чтобы ты этим воспользовался. И если у тебя совершается это воскрешение, то воспользоваться, значит, ты можешь очень грамотно воспользоваться. Тебе Господь это доверяет, этим воспользоваться.
Именно в этот момент жизни, но не раньше. Спасибо за этот комментарий.
С Богом.
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, и в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Завтра, 22 октября, и через неделю, 29 октября, в театре имени Ермоловой покажут удивительный детский спектакль, который называется «Стихотворение». Это постановка благотворительного фонда «Галчонок», который помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Благотворительность без пафоса, с радостью и от всей души. Так, наверное, можно охарактеризовать деятельность этого фонда. Поэтому его попечители постоянно придумывают какие-то потрясающие, рассчитанные и на детей, и на родителей, арт-проекты. Спектакль «Стихотворение» – один из них. Попечитель фонда, актриса Юлия Пересильд, вчера была у нас в эфире «Светлого вечера», и мы подробно говорили о «Галчонке». Вот фрагмент нашего разговора.
Наш фонд возник изначально, такая маленькая веточка от фонда «Подари жизнь». И не случайно крестный фей для меня в благотворительности стала Чулпан Хаматова, которая в один момент сказала мне, что я не знаю, говорить тебе это или нет, но есть один фонд, в общем, ну, подумай 100 раз, прежде чем ты на это решишься. И я сразу сказала «да», потому что я к тому моменту уже как-то созрела для того, чтобы этим заниматься. Я чувствовала, что мне это нужно. Мне мечтается, чтобы наш фонд продолжал вот эту политику, что благотворительность должна быть радостной. Вы приходите, вы покупаете билет, так же, как вы бы купили его на любой другой спектакль города. Помимо того, что вы смотрите спектакль, в котором участвуют артисты, которые уже давно не играют в детских спектаклях, и вряд ли вы их увидите в других московских театрах, в детских спектаклях, да, при этом вы еще понимаете, что вот вы пришли, взяли с собой друзей, и эти деньги пошли на помощь детям. И своим маленьким детям вы приходите и рассказываете, что, понимаешь, вот эти билеты, вот деньги за эти билеты идут на помощь таким же деткам, как ты, но вот с какими-то чуть большими проблемами. И мне кажется, что в этом есть какая-то прекрасная сверхидея, и из-за этого хочется продолжать и продолжать стихотворение. Принцип стихотворения таков. Это спектакль, структура которого соткана из стихотворений современных детских поэтов. И состав, вот артисты, постоянно меняются в спектакле. И каждый раз мы специально меняем все роли внутри. То есть структура четко есть, но мы меняемся ролями, мы хулиганим. Из-за этого легкость. И артисты к нам стали приходить. Вы знаете, не то что... Ну, я же сама знаю, очень часто звонят фонды прийти. Естественно, я прихожу, естественно, если могу. Но мне что нравится у нас? Мне кажется, что артисты, которые к нам присоединяются, от этого получают еще какой-то мощный тоже заряд энергии, удовольствия. И дети это тоже чувствуют в первую очередь. Поэтому стихотворение путешествует по театрам. Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов даже нам предлагал, как говорил, ну, ребята, хотите, вот можно у нас в Театре наций, и, конечно, нам это льстит, но пока хочется остаться бродячими такими, знаете, музыкантами, потому что это здорово прийти в Театр Вахтангова Это тяжело, вот это, знаете, сразу прийти, новые службы, новые люди, новая сцена, но это здорово. Там вот, да, Ирина Петровна Купченко. Потом прийти, например, в Театр нации, мы на 1 июня устроили там целый огромный праздник. Потом пойти в Театр там, Современник, точнее, с Театра Современника мы все это и начали. Потом на сцену СТД. И это очень здорово, и мне кажется, мне мечталось бы, сейчас вот Театр Ермоловой, потом снова Театр нации, потом, думаю, будет театр на Малой Бронной, потом Моссовета. И это здорово, потому что это такое путешествие.
Но помимо этого, вот помимо таких ярких феерических праздников, у фонда «Галчонок» есть еще ежедневная работа. Вы могли бы рассказать о том, кому фонд помогает, чем вы занимаетесь?
Вообще мы занимаемся детьми и адресной помощью. Дети с органическим поражением центральной нервной системы. Это на сегодняшний день такой большой спектр, и я даже, чтобы не будоражить наших там медиков или каких-то специалистов, не буду вдаваться в подробности, но это от ДЦП до каких-то родовых травм, до и после, 100% не вылечиваются эти дети. Но улучшить их жизнедеятельность и вообще социализировать их, и сделать так, чтобы эти дети, вложиться в них, пока они еще дети, и к 18 годам вырастить полноправных граждан, которые могут работать, в чем-то помогать, быть полезными, вот как бы это задача, которую мы перед собой ставим. И мечтаем вот эту плиту как-то вот сдвинуть, потому что у нас эта плита просто вот какая-то гранитная, 10-метровой толщины. И
железобетонная.
Железобетонная и недвижимая. Мы, безусловно, оплачиваем курсы реабилитации, и на самом деле это наша основная как бы часть, чем мы занимаемся. В общем, для этого мы собираем все наши деньги. Курсы реабилитации с каждым годом просто космически растут, скажу честно. И вот за эти 2 года они выросли в 2,5 раза. При этом курсы реабилитации нужны каждому ребенку, ну, несколько, хотя бы 2 курса реабилитации в год. Плюс мы, безусловно, все праздники какие-то, ну, пытаемся детей внимание уделять им. Плюс мы работаем, у нас есть психологическая помощь, сейчас она уже просто встала на хорошие рельсы. Это психологическая помощь, когда ты можешь позвонить, и если ты... Это, как правило, больше нужно даже родителям, не столько детям, сколько родителям, когда ты не можешь просто, ну, вот, не можешь больше существовать в том режиме, в котором ты существуешь, а это очень тяжелый режим. И тогда есть какие-то советы. Плюс, знаете, сейчас еще по поводу курсов реабилитации. Ну, все те места, куда мы отправляем наших детей, это не одна больница и не одно какое-то заведение, поэтому мы в этом смысле честны, мы не то, что кому-то одному платим, знаете, и вот мы постоянно ищем новых людей. У нас есть такая мечта, знаете, сделать совет врачей. Вот просто собрать лучших специалистов, ну, грубо говоря, такой мини-консилиум собирать на то, какого ребенка куда лучше, понимаете, чтобы каждый ребенок сразу попадал к своему специалисту.
Напомню, это был фрагмент из беседы с актрисой Юлией Пересильд, попечителем фонда «Галчонок», которая вчера была у нас в эфире «Светлого вечера». Полностью программу можно прослушать на сайте radiovera.ru. А помочь фонду «Галчонок» может любой желающий. Все координаты есть на сайте этого фонда. Адрес такой – bf-galchonok.ru. bf-galchonok.ru. И деньги, полученные от продажи билетов на стихотворение, тоже все до копейки будут потрачены на деток, подопечных фонда. И еще для наших слушателей в регионах есть сообщение. Если вы хотите, чтобы спектакль «Стихотворение» приехал к вам в город и можете посодействовать в организации гастролей, пишите или звоните сотрудникам фонда. Они обязательно откликнутся. Все контакты есть на сайте bf-galchonok.ru. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».